Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Действительно, сегодня много новостей из Европарламента. Я расскажу о том, что об Украине, о помощи Украине и об отношениях с Россией там говорила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. Кроме этого, есть новости о разных международных форумах, о санкциях и так далее. Но начнем мы, естественно, с самого важного в самой Украине, то есть где идут боевые действия, так сказать, очередные обстрелы и так далее. И об этом, Ксюша, у тебя есть.
Российские войска теперь пытаются наступать на Авдеевку, Славянск, Красногоровку и Курахово в Донецкой области. В результате российских обстрелов за минувшие сутки погибли 5 мирных жителей и более 20 человек получили ранения. Павел Кириленко написал в Телеграме, что погибшие жители Авдеевки как раз Славянска, Красногоровки и Курахово. По словам мэра Славянска Вадима Ляха, накануне Россия начала массированный обстрел города, и он призвал жителей эвакуироваться как можно скорее или пройти в убежище, но он давно уже призывает местных жителей эвакуироваться, пытается их всячески убедить в необходимости покинуть город, но не все, к сожалению, на это решаются, что, в общем, понятно, если люди боятся и не знают, куда ехать, то они как-то опасаются покидать свои родные дома и квартиры, но он призывает не первый раз, я помню, даже я рассказывала об этом в нашем подкасте. В результате ракетного удара по высшему учебному заведению в Харькове погиб мужчина. Не уточняется, что это за высшее учебное заведение. Но вот известно, что есть погибшие. Обстрел произошел в Киевском районе города в ночь на 6 июля. Здание получило значительные разрушения. Погиб 40-летний сторож. Также Россия нанесла ракетные удары сразу по нескольким районам Харькова. Вообще жилые районы Харькова обстреливаются сейчас каждый день. Кроме того, продолжаются постоянные обстрелы приграничных территорий Черниговской области. В свою очередь, Министерство обороны России рапортовала о том, что в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой области были уничтожены две реактивные системы залпового огня «Хаймарс», которые Украина получила от США. И также, как говорится в ежедневной сводке Минобороны, высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены два склада боеприпасов «Хаймарс». А Украина уже отреагировала на эти сообщения. Она утверждает, что это не соответствует действительности и что никаких уничтожений систем залпового огня не было. Но вот, тем не менее, Россия рапортует об успехах и повторяет любимое словосочетание «высокоточное оружие», «высокоточные ракеты». И еще, что мне хотелось бы добавить, я заметила, что буквально несколько дней назад стали появляться сообщения именно со стороны украинских военных о разрушении, об уничтожении складов российских военных. Может быть, они были и до этого, но сейчас просто бросается в глаза, что их довольно много. Каждое утро в сводках появляется несколько таких сообщений. Вот сегодня, в частности, сообщается о том, что в Херсоне, в районе железнодорожного вокзала, уничтожены склады российских военных. Об этом заявил советник председателя областной военно-гражданской администрации Сергей Хлань. И каждый раз речь идет именно о тех территориях, которые сейчас находятся под оккупацией.
Ну, видимо, Россия все-таки будет пытаться оккупировать территории еще большей площади. Во всяком случае, Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке предполагает, что действительно после того, как Россия начала контролировать Луганскую область, следующей целью российских войск станет Славянск. По данным британской военной разведки, за последнюю неделю российская армия продвинулась примерно на 5 километров по трассе, которая ведет из Изюма в Славянск. Ну и, естественно, британцы отмечают крайне решительное сопротивление со стороны украинских военных. И теперь российские войска из группировок «Запад» и «Восток», вот мы говорили накануне о том, что если Путин отдал распоряжение группировке «Центра» отдыхать и набираться сил, то Западу и Востоку он таких распоряжений не отдавал. Но вот британцы говорят, что эти две группировки находятся примерно в 16 километрах к северу от Славянска. Ну и, естественно, туда же могут направляться еще группировки «Центр», группировки «Юг», уже после того, как они, возможно, перегруппируются как-то. Это все из сводки британской разведки. Существует реальная возможность, что сражение за Славянск станет следующим ключевым противостоянием в битве за Донбасс. Это слова, которые я цитирую из сводки разведки британской. При этом наши коллеги из издания «Медуза» публикуют очень интересный материал о том, что в сепаратистских анклавах, в этих самых ЛНР, ДНР, на войну с Украиной забрали десятки тысяч жителей. И без них в тылу не работают предприятия, а спецслужбы, я сейчас цитирую материал «Медузы», преследуют даже жен призывников, принудительно мобилизованы десятки тысяч жителей. Сами призывники испытывают недостаток в медицинской помощи, обмундировании, даже еде. Их близких, которые решаются заявлять о проблемах, преследуют спецслужбы. Мы видели несколько сообщений, которые сопровождались видеокадрами, о протестах по поводу того, что мужья в семьях в этих самых ЛНР и ДНР пропадают на войне, их жены требуют от властей какого-то отчета, а власти на это просто отвечают окриком и, судя по всему, пытаются просто приглушить все эти протесты. Ну и тем временем шахты и коммунальные предприятия на Луганщине и Донецке из-за нехватки работников останавливают деятельность, и риск техногенных катастроф в Донбассе высок как никогда. То есть Россия говорила о том, что жизнь в Донбассе с ее приходом туда, с так называемым освобождением, станет безопасней. Все совершенно наоборот. В семьях нет кормильцев, на предприятиях нет мер безопасности, вокруг тонны всяких вооружений. Так что, в общем, та цель, которую Владимир Путин публично поставил для этой так называемой операции, которую, ну, все мы знаем, является войной, она совершенно точно не достигается, а достигается цель противоположная.
Ну, рассказывают они как раз, что жизнь налаживается, судя по тому, что я видела вот те репортажи, которые выходят на государственных телеканалах в России. В них рапортуется о том, как хорошо начинают жить жители вот этих оккупированных территорий.
Совершенно верно. Насколько я знаю, туда даже просят приезжать типа отдохнуть, да?
Да, кстати, я хотела об этом чуть позже рассказать, но расскажу прямо сейчас, да, чтобы не скрывать такую важную информацию. Спикер Госдумы российской Вячеслав Володин предложил отдохнуть в так называемых ЛНР и ДНР депутатам Госдумы. Вот это отпуск так отпуск у них получится. Он сказал, что нужно туда приехать во время летнего отпуска, чтобы обсудить вопросы помощи Донбассу и формирования единого правового поля. Само словосочетание формирования правового поля по отношению к тому, что происходит вот в этих образованиях, кажется таким оксюмороном, но это не мешает Вячеславу Володину. Ну, а я хотела бы продолжить тему призыва. Постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила о том, что ей известно о том, что в аннексированном Крыму Россия мобилизует граждан Украины для войны в составе войск российских. Жителей Крыма втянули в открытую фазу военных действий, сказала Тамила Ташева. 4 месяца оккупационные власти ведут скрытую мобилизацию и отправляют на войну против собственного государства граждан Украины, заявила она сегодня во время очередного брифинга. И еще несколько новостей. Именно с оккупированных территорий стало известно о том, что в Херсонской области отключили YouTube и Instagram, социальную сеть. Об этом сообщил ставленник России в этом оккупированном регионе Сергей Мороз. Он написал в Телеграме: у нас несколько дней назад отключили YouTube, можно смотреть с VPN, а так, конечно, мы теперь без YouTube и без Инстаграма. Но ничего, обходимся как-то нормально. Я напомню, что Инстаграм, это социальная сеть, она принадлежит корпорации Мета, которая в России признана экстремистской. Ну и новости из оккупированного Энергодара. Туда, как сообщают украинские медиа, завозят участников учителей из Крыма и России. Заявлено о том, что с 1 сентября школы начнут новый учебный год именно по российским программам, и вот туда высаживается десант. Это уже не первое сообщение о таком педагогическом десанте. Сообщалось о том, что из Новосибирска присылают учителей, часто присылают молодых совсем неопытных учителей, которые, ну, по всей видимости, потому что не хватает своих кадров уже готовых, и вот присылают туда, бросают на эту территорию, чтобы осваивать ее, так сказать, педагогически.
Ну, понятно, что за всеми этими усилиями Москвы по русификации всех этих территорий, не в смысле того, что там никогда по-русски не говорили, а говорили, конечно, но явного замещения украинских законов, украинских традиций образования и так далее российскими следит мир, называя это тем, чем оно является на самом деле, то есть это оккупация и незаконные действия, это идет в разряд военных преступлений, и мир же думает, как восстанавливать Украину после того, как война закончится. Очень многие люди говорят о том, что война должна закончиться победой Украины или в любом случае поражением Путина, поражением Москвы. Об этом говорили и в ходе всех саммитов, которые были совсем недавно, Большая Семерка, НАТО и так далее. Об этом говорят очень многие обозреватели, лидеры государств, министры иностранных дел. Ну вот после международной конференции в Лугано, которая вот только что прошла по восстановлению Украины, я напомню, на ней более 40 стран выразили желание внести в это свой вклад. Необходимо заняться конкретной реализацией намеченных там планов. Об этом сегодня в Европарламенте заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вот ее цитата. «Теперь мы должны воплотить все это в жизнь. Для этого нам необходимы наилучшие средства для восстановления Украины. Поэтому по договоренности с германским председательством в Большой Семерке мы создаем после лета конференцию высокого уровня». Это также имеет отношение к словам Урсулы фон дер Ляйен о том, что юридически прорабатывается возможность использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Ну, Москва на это очень нервно реагирует, я об этом рассказывал. Песков говорил, будет это кража, Лавров говорил, это будет кража. Но, тем не менее, глава Еврокомиссии в среду в Страсбурге в рамках сессии Европарламента сказала, что Еврокомиссия работает на юридической основе, чтобы позаботиться о том, что активы России и частично российских олигархов смогут послужить восстановлению Украины. Мы еще никогда не предпринимали такого восстановления. Необходимо задействовать наилучшие средства для этой цели. Я не знаю, насколько средства России и олигархов наилучшие, но в любом случае они явно будут способствовать восстановлению Украины, когда придет момент для этого. Ну и отвечая на тот же вопрос, это было на пресс-конференции, пойдут ли средства России, замороженные на Западе, на восстановление Украины, председатель Европарламента Роберта Мецола сказала, что Европарламент не должен исключать никакого варианта, никакая юридическая возможность использовать российские активы не должна быть исключена. То есть более или менее консенсус есть. Но надо сказать, что в то же время Запад говорит все время о том, что реализовать договоренность Большой Семерки по ограничению цен на российскую нефть очень сложно. Это потребует большой работы и всемирного подхода. Это тоже заявила Урсула фон дер Ляйен. Сказала, что Большая Семерка договорилась изучить возможность ограничения цен на нефть, но нужен всемирный альянс. Я напомню, чуть раньше Фумио Кисида, премьер-министр Японии, сказал, что будут пытаться ограничить цены примерно в половину от того уровня, который есть сейчас на российскую нефть. В Кремле уже засомневались в такой возможности, но они сомневаются в любых возможностях. Тем временем российская экономика довольно серьезно страдает, в том числе и в энергетической сфере.
По поводу восстановления Украины стало известно о том, что восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 миллиардов долларов и займет от 7 до 10 лет. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко. По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов. Разбомблено 40% частных домов, и большинство из них не подлежит реконструкции. Но Мариуполь и вот небольшие города типа Бородянки или Рубежного на Донбассе, они получили наибольшие, конечно, повреждения, и туда, наверное, прежде всего пойдут вот эти средства на восстановление и силы.
Ну, я напомню, что Мариуполь сейчас оккупирован Россией, и одна из самых страшных деталей жизни в Мариуполе – это то, что временные кладбища, которые устраивали во дворах люди, хороня своих соседей, родных, родителей и так далее, они превращаются в постоянные, потому что, в общем, перезахоронить сейчас никакой нет возможности никого, а люди, в общем, должны более или менее достойно упокоиться. И есть какое-то инфернальное совершенно ощущение, что создан город, в котором во всех его районах есть захоронение людей вот здесь же и погибших, или умерших. И, в общем, конечно, вообще Мариуполь стал синонимом одного из главных ужасов той войны, которую Россия начала против Украины.
Тем временем Бородянку, которую я уже упомянула, посетил премьер-министр Ирландии Михаил Мартин. Он начал визит в Украину именно с посещения этого города. В Бородянке глава ирландского правительства встретился с мэром города, осмотрел жилые дома, сгоревшие во время российской бомбардировки. И также сообщается, что он проехал мимо аэропорта Гастомель, где его кортеж остановился, чтобы осмотреть разрушенный мост. И делегация также проехала мимо разрушенных складов, торговых центров и автозаправочных станций. Сообщается, что Мартин также посетил Ирпень и Бучу, где ему показали братскую могилу и фотографии тел, найденных после отступления россиян из города в первые недели войны. Он сказал, что эта чудовищная война должна прекратиться.
Да, но этого добиваются, в общем, многие страны, но не получается у Запада изолировать Россию, в частности, от больших международных встреч. На Бали завтра начинается встреча глав министров иностранных дел Большой Двадцатки. Сергей Лавров там будет лично присутствовать. И совершенно очевидно, что сейчас Россия будет использовать любую возможность, чтобы, наоборот, продемонстрировать свое присутствие, что называется, вбить флаг в какую-то там почву и сказать: «Не-не, мы ничего не стесняемся, мы считаем, что наше дело правое». Лавров едет лично, и есть сведения предварительные о том, что к ноябрю, если ничего не изменится, Путин тоже лично поедет на встречу Большой Двадцатки. Ну вот госсекретарь США Энтони Блинкен, это сообщает CNN со ссылкой на свои источники, не планирует позировать на официальных групповых фотографиях с другими министрами на Большой Двадцатке в Индонезии из-за того, что там будет Лавров. Я думаю, что Лавров как раз действительно будет в каждый кадр лезть, чтобы показать, что никакой изоляции нет. CNN со ссылкой на источники говорит, что на протяжении недель США и их союзники по Большой Семерке, которые также состоят и в Большой Двадцатке, обсуждали, как реагировать на присутствие Лаврова на встречах министров крупнейших 20 экономик мира на Бали. И очевидно, что не только Блинкен, скорее всего, не будет позировать на этих снимках. Есть такое ощущение, что другие страны из Большой Семерки, которые, собственно, являются главными экономиками мира, тоже будут как-то сторониться этих коллективных фотографий. Но посмотрим.
Вот ты сказал, что для российской власти очень важно застолбить, что называется, территорию, поставить флажок, сказать: все, вот это наше и так далее. А именно это происходит сейчас и на борту Международной космической станции, то есть даже в космосе они это делают. На днях российские космонавты развернули флаг, так называемый ЛНР, прямо на борту МКС. Это случилось 3 июля. Фото с флагом было размещено именно 3 июля, которое по заявлению Роскосмоса является, цитирую, «долгожданным днем, которого жители оккупированных районов Луганской области ждали 8 лет». Конец цитаты. Речь, по всей видимости, идет об отступлении украинских войск от Лисичанска. Именно эту дату, 3 июля, в России объявили датой так называемого освобождения ЛНР. Тем временем в России, кстати, и в Беларуси продолжают преследовать тех, кто как-то высказывается против войны. Я начну с Беларуси, а потом перейду к своей традиционной рубрике «Кого, где и за что». На фоне информации о том, что белорусская армия может вступить в войну против Украины, в Беларуси запустили флешмоб против войны. Об этом сообщает организация «Союз матерей» в Телеграме. Вот что они пишут. «В Беларуси продолжается жестокая борьба с любым несогласием. Тех, кто осмеливается хоть слово сказать против власти, увольняют, избивают и даже могут приговорить к смертной казни», говорится в сообщении. Участники флешмоба кладут игрушки своих детей там, где их могут увидеть люди, и пишут, что они думают о войне. «Мой слоненок, мой котенок, мой сын, твоя мать не позволит тебе лишить тебя жизни. Мы против войны. Пусть сыновья Лукашенко идут под бомбы», написала одна из женщин. Вот такой флешмоб сейчас продолжается. Ну а в России продолжают штрафовать и задерживать людей за антивоенные высказывания. Вот, например, жительницу Череповца оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за написанной на снегу библейской заповеди «Не убий». Ну, по словам «на снегу», вы, наверное, уже поняли, что речь идет о том, что произошло, по всей видимости, в феврале или, наверное, в марте. Августину Синтюлеву признали виновной по административному протоколу о дискредитации армии. Это произошло 18 марта. Причиной для этого стали надписи «Нет войне», «Мир» и «Не убий». Девушка нанесла их на снег на асфальте с помощью аэрозольных баллончиков бирюзовой, зеленой и серой краской. В итоге полицейский сфотографировал надписи и составил на девушку рапорт.
Ну вот ровно в 10 раз больше, на 300 тысяч рублей оштрафовали «Новую газету». Симоновский районный суд Москвы это сделал. Обвинили «Новую газету» в распространении в СМИ фейков, так называемых. Как любит сейчас российская власть всех обвинять в том, что те, кто рассказывает правду о войне, на самом деле фейки распространяет. Ну и вот, как пишут российские агентства со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, поводом для вот этого штрафа стало видеообращение главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, которое было опубликовано после начала войны в Украине. А он тогда сказал: «У нас горе, наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной, и некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. Только антивоенное движение россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете». Это видео потом удалили по требованию Роскомнадзора, это не помогло. Все равно «Новая газета» закрылась, но после этого Муратов сделал еще один очень серьезный гуманитарный жест. Он продал свою нобелевскую медаль на аукционе, и вырученные деньги будут направлены детям, пострадавшим от войны в Украине. И, видимо, за это решила российская власть покарать его издание 300 тысяч рублей штрафа. Понятно, что российская власть борется с любой независимой информацией и вообще взяла явный курс на такой тоталитарный проект в обществе, тоталитарно-военный. Для этого, естественно, не нужен никакой парламент. Но парламент в России де юре существует. И завтра Владимир Путин встречается с лидерами фракций. Видимо, будет наставлять их по поводу того, как надо себя вести во время войны. В какой манере пойдет это наставление? Хотя они, в общем, нынешняя дума и сама вполне правоверная, но председатель ее Вячеслав Володин, уже упоминавшийся сегодня, сказал, что нужно обязательно высказывать единую позицию и все спорные вопросы обсуждать по окончании войны, которую он называет специальной военной операцией. Дело в том, что Госдума сегодня работу закончила, все они понапринимали, что могли, там и госизмену, если вдруг кто-то хочет воевать за Украину против России и так далее. В конце этой сессии сказал Володин, что российский парламент должен сделать все для того, чтобы солдаты, офицеры, добровольцы понимали, что парламент един. Ну вот очевидные такие установки о том, что парламент – это еще по Грозлову не место для дискуссии, а теперь уже вообще такая военная резиновая печать, были от Володина полученные лидерами фракции перед их завтрашней встречей с Владимиром Путиным. Ну и еще перед тем, как разойтись, депутаты приняли закон о создании общероссийского движения детей и молодежи. пока еще нету никакого названия у этого движения. Это вот в ту же копилку тоталитарных новостей.
И имени Фаины Раневской.
Да, ну, интересно будет, если в народе его так и будут называть. В общем, движение вслед за военным российским кораблем имени Фаины Раневской. Но вот вряд ли, конечно, российские власти будут шуточно воспринимать эту тему. Я думаю, что наоборот, они будут придавать всяким молодежным движениям, провластным, довольно серьезную важность. Ну и российские власти с удовольствием по-прежнему берут заложников, особенно американских. В российском МИДе заявили, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, у которой нашли масло, которое ей, в общем, было выписано в свое время, и теперь ее там судят за наркотики, говорит российский МИД, что она сможет попросить о, скажем, помиловании или каком-то смягчении после того, как ее приговорят. Пока она сидит, она обращалась к президенту Байдену, сидит в России, я имею в виду, обращалась к президенту Байдену, чтобы он способствовал ее освобождению, но очевидно, что Россия с удовольствием сейчас держит людей в заложниках самых разных, в том числе, например, Володю Карамурзу она держит в заложниках для того, чтобы в обмен на какие-нибудь уступки, возможно, их отпускать. Здесь мы от довольно трагических новостей перейдем к рубрике «Санкции». В этой рубрике сегодня новостей мало, одна новость, но она довольно сильная. Организаторы международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказали в участии российским артистам. Ну и в связи с этим Росгосцирк проведет свой собственный международный фестиваль циркового искусства. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. И, в общем, автономизация российского цирка от международного цирка идет полным ходом. Я в связи с этим все время вспоминаю перевранную цитату Владимира Ильича Ленина, что в условиях всеобщей безграмотности для нас важнейшими являются кино и цирк. Говорят, что про цирк он не говорил, но вот собственный российский цирк теперь будет считать себя международным.
Ну и в заключение информация, которая немного поднимает настроение по традиции. Если вас еще не развеселил цирк, то вот нечто более серьезное, но действительно такое оптимистичное. Международный математический союз отметил заслуги Марины Визовской в решении геометрических задач. Марина Визовская – украинка, она стала одной из лауреаток престижной Филдсовской премии, которую часто неофициально называют Нобелевской премией по математике. Международный математический союз сообщил, что Визовская, которая возглавляет кафедру теории чисел в Швейцарской федеральной политехнической школе Лозанны, была удостоена награды за ее исследования в области геометрических задач. В общем, можно порадоваться за Украину, за украинцев и за их успехи.
Да, именно так. Я думаю, что сейчас любое достижение Украины очень важно, но главным достижением для Украины будет, конечно же, победное окончание войны, которую Россия против нее развязала.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Спасибо вам за внимание. Продолжим завтра.